Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Начинается совместный проект нашей станции и информационно-правового портала «Законе.ру». Радио представляю я, ведущий Роман Щепанский. Добрый день, уважаемые слушатели.
Портал «Законе.ру» представляю я, Артем Каховский. Всех приветствую. Здравствуйте.
Каждый четверг на волне нашей станции в прямом эфире с 5 до 6 часов вечера мы говорим на тему, которая, начиная с понедельника, довольно активно обсуждается на портале. И, Артем, речь сегодня у нас о чем пойдет?
О здоровье. Не просто здоровье, здоровье на работе, на рабочем месте. Минздрав здесь представил широкой общественности программу целую, называется «Укрепление здоровья работающих». Ну, я думаю, учитывая, что последние все информационные поводы громкие, связанные с Минздравом, были о закупке какого-то импортного самолета вместо нашего суперджета, об увольнении нижнетагильских. Сейчас еще идет очень громкая новость о разборе дела с нижнетагильскими хирургами, которые массово увольняться решили из больницы. Ну, в общем-то, новость, по идее, должна быть позитивная. Укрепление здоровья рабочих. Так звучит название программы.
А заботились здоровьем?
Да, 6 разделов в документе. Практика потребления табака, снижение потребления алкоголя с вредными последствиями, здоровое питание и рабочее место, повышение физической активности, сохранение психологического здоровья и благополучия. Еще есть пункт о правилах разработки корпоративных программ укрепления здоровья. Но смысл в том, что у работодателя, а главное, у Трудового кодекса и у Конституции появился к документу ряд вопросов. Такое ощущение, что ни Трудового кодекса, ни Конституции не знают те, кто его готовил. Минздрав, в общем-то, разъяснил, что еще важно. Для частников данная программа рекомендательной является, а вот для бюджетников вполне может стать реальностью. Ну, государство, соответственно, заплатит за ее реализацию. Реализацию чего именно, сейчас мы с вами и подробно обсудим.
А Извините, Артем, это кто стал заботиться о здоровье сотрудников?
Министерство здравоохранения Российской Федерации.
Вот сейчас они резко заботились?
Да, работающих граждан.
А почему именно сейчас? Они не объясняли это?
Мое глубокое убеждение, документ выкинули, чтобы шумиху, связанную с неприятными информационными поводами о Минздраве, просто немножко как-то сгладить хоть каким-то.
Я вот тоже подумал. Что
попробуем, разберемся.
Где-то лежал там документ, где-то пошли волнения, раз, а мы забудем.
Что-то нас сильно грязью поливает. Да. Давайте мы покажем, какие белые пушистые. Ну, давайте посмотрим. Что ж, значит, смысл в чем? Минздрав уверен, что гражданин, поскольку большее количество времени проводит на рабочем месте, ну, и укреплять, значит, его здоровье надо в первую очередь именно там. А, соответственно, работодатели должны озаботиться укреплением здоровья сотрудников. Ну, конечно, прежде всего создать все условия. Ну и, конечно, правильный командный дух для как бы устремленных в светлое, здоровое будущее работников. Давайте пройдемся по ключевым методам. Значит, что касается тестов на алкоголь на рабочих местах. Есть такой важный пункт. Минздрав рекомендует тестировать сотрудников на алкоголь прямо на рабочих местах. Как планово, так и внезапно, между прочим. А проверки такие должны якобы снизить количество несчастных случаев на производстве, но, видимо, в Минздраве не знали или забыли, что существует 214-я статья Трудового кодекса, по которой предусмотрено прохождение обязательных медосмотров для всех должностей, связанных с какой-либо опасностью для здоровья. Без этого просто не допускают работников к выполнению своих обязанностей. А условия для прохождения осмотров должны обеспечивать, конечно, работодатели. И, собственно, большинство из них как раз это и делает. Они сами в этом заинтересованы. Mm-hmm. И, в общем-то, не проблема выявить при медосмотре, что работник, например, принял на грудь. Более того, за однократное уже появление на рабочем месте в состоянии опьянения работник может быть и, скорее всего, и будет уволен. Ну, не знали, может, Минздраве. Второй метод оздоровления на работе по Минздраву – штрафы за перекуры. Это новация, можно сказать, от Минздрава, предложение штрафовать курильщиков. Причем размер штрафа следует установить, конечно, самому работодателю.
То есть не просто курить, ты идешь на там, положенных там, местах. У нас, например, в здании курить нельзя. Все, кто курит, выходит на улицу. А просто вообще запретить курить во время рабочего дня? Я не совсем понимаю.
А, ну, смотрите, предполагается, каким образом установить те же размеры, например, бухгалтерия и кадровая служба собираются, совещаются, согласно указаниям Минздрава.
Куда же без совещания, это бухгалтерия.
И оценивают ущерб от перекуров в рабочее время.
Бухгалтерия.
Бухгалтерия с кадровой службы, да, оценивает.
Они сидят,
и, соответственно, да.
Иванов там нанес такой ущерб.
Приказ, да. Mm-hmm. Штрафуем в таком-то объеме за такое-то количество перекуров, например. Но, опять же, то ли в Минздраве забыли, то ли не знали, что штрафовать-то можно законно, если только за доказанный прямой материальный mm-hmm. ущерб. Это статья 238-241 Трудового кодекса. То есть... Если сотрудник вышел на перекур и там сломал что-то, поджег, загорелось что-то, то взыскать можно. За сам факт перекура штрафовать нельзя. А работник имеет полное право в таком случае вообще пойти в трудоинспекцию или в суд. И, скорее всего, дело-то и выиграет.
Ну да.
Боже мой. Один из ключевых методов номер 3 оздоровления на работе по Минздраву. Итак, поощрение для некурящих рекомендуется ввести преференции для некурящих. То есть увеличить им, например, оплачиваемый отпуск. Mm-hmm. Премии выплачивать. Не куришь — получи премию. Не курил в этом месяце — получи надбавочку.
Mm-hmm.
А вместо зон для курения оборудовать зоны для физических упражнений. Более того, прям конкретно так и написано, ставить в таких зонах тарелку с яблоками.
Значит, научный подход. Знаете, хочется сказать автора. А кто автор вообще? Там это коллективный труд или есть фамилия?
Слушайте, ну, конечно, можно было бы поискать и опозорить. Ну вот, Минздрав.
Тарелку с яблоками.
Минздрав. Да. Можно, как у нас в стране, на главу, так сказать, шишки сразу скинуть. Итак, тарелка с яблоками. То есть перекуры превращаем в перегрызы. Ну и занимаемся там параллельно физическими упражнениями в этих зонах, в которых курили. А опять же, может, не знали, может, забыли в Минздраве, что ограничение работника, которое с его трудовыми обязанностями напрямую никак не связанными, называются дискриминацией. То есть это недопустимо. Часть третья... в статье 37 Конституции, часть статья 3 Трудового кодекса, там так вот именно и написано. Дискриминация. То есть как это ты будешь премировать кого-то? Человек там курил на протяжении месяца несколько раз, ты депримируешь того, кто не курил, премируешь. А, дискриминация.
Да.
А что касается физической активности, рекомендуется Минздравом обеспечить возможности для физических упражнений на работе и вне работы. Поддерживать массовый спорт в окрестностях. Это работодатели должны поддерживать массовый спорт в окрестностях мест работы. А приближать фитнес-центры к местам проживания людей, прям цитирую, я не понимаю, как это, создавать условия для того, чтобы занятия спортом были бесплатными и так далее. Работодатель должен, не Минздрав должен это делать, а работодатель.
Я понимаю, да, понимаете? Они себе ответственность снимают. Это, да.
Ну, видимо, за счет самих сотрудников, не знаю как. Я всячески обеими руками за то, чтобы на местах работы, особенно офисной работы, где люди просто прикованы к своим стульям, столам и компьютерам, появлялись какие-то комнаты, ну, где действительно есть там турничок, где можно выйти, поприседать, подышать свежим воздухом. Есть яблочко, это уже на усмотрение, конечно, каждого, но согласен, что это полезно.
Артем, подожди, а еще такая инициатива уже? Вот в Северной Корее при Ким Ир Сене было же так, что за 5 минут до работы все работники должны были радостно смеяться, что показывает, что они здоровы, бодры и веселы.
Ну,
А что в этом плохого?
В Китае все выходят здоровы, массово рано-рано утром, еще вот с рассветом, что называется, занимаются гимнастикой своей, цигуном там, прекрасно все. Но это совершенно другим образом, не такими рекомендациями китайского Минздрава было все внедрено, очевидно.
Артем, времени мало остается, скоро, значит, большая реклама такая.
Ну, окей, про здоровое питание тогда еще чуть попозже поговорим, там очень интересно, каким образом работодателям рекомендуется обеспечивать здоровое питание. Вопрос к слушателям сегодня простой, учитывая, что, ну, чиновники Минздрава разъяснить целый ряд вопросов не потрудились, обращаемся к слушателям, помогите, пожалуйста, чиновникам Минздрава. Расскажите, как вы считаете, отличается ли перерыв в работе на физические упражнения или яблочек перегрыз от перерыва на курение? И почему от перерыва вот на зарядку и перегрыз ущерба нет работодателю, а от перекура есть ущерб? Так это или нет?
А почему именно яблоки, а не груши? Или не морковка, не капустный лист?
Не знаю, может, методологически как-то выявлено, что заменяет никотин. Может быть, не знаю. А экспертов спросим, а к слушателям, ну, вот такие вопросы. Ну, и прежде всего, расскажите нам, курите или курили ли вы на работе? Как это реально вас отвлекало, мешало или, может, наоборот, помогало? Тут определенный есть процент по вопросам, который говорит, что сигареты их стимулируют, наоборот, к работе. И приветствуете ли вы именно такие вот так сформулированные рекомендации в грандиозной программе Минздрава, которая общественности была представлена?
Я напомню, наш контактный телефон 728-7703, код 8495. Нам важно знать ваше мнение, ждем ваши звонки. А сейчас уходим на 4 минуты, потом, конечно, вернемся.
Москва сегодня – это новые детские площадки, отреставрированные парки, масштабное озеленение, отремонтированные улицы, современные школы, благоустроенные уютные дворы, высокотехнологичная медицинская помощь, эффективная система видеонаблюдения, активно развивающийся транспорт, насыщенная культурная жизнь. Голосуй, чтобы завтра Москва стала еще лучше. Выборы депутатов Московской городской думы. Я выбираю 8 сентября.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Это не 4 минуты быстро прошло, это просто реклама переместилась на более позднее время, так что мы снова с вами. 728-7703, код 8495. Говорим о пользе яблок. Но на самом деле, есть яблоки, это гораздо полезнее, чем курить сигареты. Я, например, не курю.
Ну, конечно, полезнее. Помогает ли это отказаться от сигареты, вообще другой вопрос. Но итак, значит, напоминаю, программа Минздрава «Укрепление здоровья работающих». Ее мы сегодня обсуждаем. Вот как раз о здоровом питании собирались поговорить после перерыва. Итак, рекомендуется работодателям представить выбор питания для персонала. Представить легкий доступ к свежим фруктам и здоровым закускам.
Угу.
Где-нибудь там на заводе.
Да, человек пощупнем.
Угольном, да. Ну, ограничивать существующий выбор. То есть, чтобы либо все питание, представленное на предприятии или в офисе, должно быть здоровым, либо здоровое должно быть более доступным, чем нездоровое. То есть, за счет цен. Хочешь нездоровую еду, бургеры там всякие, жирненькое что-нибудь... Изволь заплатить подороже. А вот яблочки, компотики, это все подешевле.
И вопрос за слушателя, напомню.
Итак, курите или курили ли вы на работе? Наносило ли, как вы считаете, вред этой вашей продуктивности? В общем-то, доходы работодателя вашего, может быть, снижало. Ну и как вы считаете, реально ли перерывы в работе на курение отличаются от перерывов в работе на физические упражнения, на перегрыз яблок? От чего ущерб? Есть, от чего нет.
728-7703, код 8495. Это совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру. Ждем ваши звонки. Нам важно знать ваше мнение. На связь с нами выходит первый эксперт.
Это... Александр Мохов с нами на связи, профессор университета Кутафина, эксперт по вопросам медицинского права. Александр Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый день.
Александр Анатольевич, а есть ли вообще какие-то данные, исследования каких-то, что курение реально снижает производительность труда? И можно ли отучить пагубные привычки какими-то запретами? Или, может, наоборот, человек, если ему запретить, будет постоянно думать о перекуре вместо работы?
Ну, давайте таким образом. То, что касается, собственно, каких-то научно обоснованных данных, то мне такие данные, конечно, неизвестны. Может быть, они есть, но полагаю, что, скорее всего, их нет. Но есть в любом случае данные, связанные с перерывами, да? Необходимо обеспечивать перерыв в работе при определенной интенсивности и так далее. А уж как этот перерыв работник использует... это уже самостоятельный вопрос, который нуждается в такой, в общем-то, в большом обсуждении, потому что это зависит от профиля работы, от вида деятельности, опять же, от привычек, которые у него есть и так далее. Поэтому здесь, скорее всего, прямых-то связей таких нет. То же самое и с условно с физической культурой, потому что разное понимание, разные подходы. Есть, конечно, упражнения там полезные, но опять для определенных видов работ, для определенных категорий работников, которые хорошо бы делать, есть случаи, когда это обязательно для представителей отдельных профессий, и это уже либо внедрено в отдельных странах, либо внедряется, но это связано опять с отдельными видами работ, с отдельными профессиями, с особыми условиями труда и так далее, но никак не носит вот некого такого всеобъемлющего характера, превращаясь, ну, по сути, в компанейщину.
А вы так оцениваете, да, документ Минздрава?
Ну, я оцениваю так, даже по одной простой причине. Ну, давайте посмотрим, а насколько вот этот вопрос, который поднят Минздравом, является для него сегодня приоритетом. Очень много проблем у Минздрава. Сегодня, смотрите, вопрос первичной медицинской помощи обсуждается уже всеми, не только узкими специалистами. Вопрос лекарственного обеспечения, государственных закупок лекарств, который был провален в этом году, тоже стоит очень остро. Вопрос кадров, их обеспеченности, не говоря уж о квалификации, стоит тоже очень остро. И тут вдруг Минздрав, вместо того, чтобы решать вот эти самые даже злободневные вопросы, в очередной раз выступает с такой инициативой: ну, у нас все уже хорошо в целом, и давайте-ка вот мы займемся вот профилактическим направлением, и опять за курение, хотя, кстати говоря, вопрос курения-то он обсуждался, это уже заход не первый, и у нас был уже принят второй закон, и закон работает, и есть даже некие показатели снижения, и он в целом там использует в основном экономические стимулы, ну и некоторые другие, которые, кстати говоря, не работают. Вот если бы даже за них брался Минздрав, там повышал что? Доступность медиков, которые занимаются проблемами курящих, да, помощи и так далее. Но ведь этого ничего нет. Вместо этого предлагается переложить себя, ну, условно, на общество, в данном случае не на общество, а на работодателя, который и так у нас перегружен всякими обязанностями. Ему говорят: ты вообще бери не просто работника, а работник у тебя должен быть такой вот замечательный, и на первом месте не его трудовая функция, да, не его там, так сказать, потенциал интеллектуальный, может быть, физический, т.д. А вот курит он, не курит, есть у него вредные привычки. Это не вопрос, ну, это тоже, конечно, вопрос работодателя, но он для него не на первом месте в любом случае. Это вопрос трудовой функции. Кто копает, он делает, он каждые 5 минут курит и выдает объем, так сказать, на гора, грубо говоря, земли. Или он каждые 15 минут курит, но ничего не делает. В общем, для работника, для работодателя важно, чтобы была выполнена работа определенная. Но если мы говорим об общем правиле, об общем. Ну, если опять, если Минздрав уж начинает про работников говорить, то почему он не говорит про врачей?
Александр Анатольевич,
тогда, вот... да, тогда и надо с них начинать, с врачей, чтобы они показывали пример, да?
Кстати, Александр Анатольевич, времени не так много. Я тут прочел такую информацию, что в Хабаровском крае краевые чиновники пожаловали, что очень большая текучка врачей-реаниматологов, которые, ну, в принципе, людей возвращают к жизни, это все знают. Да, и вот я тут выяснил, что оклады реаниматологов в 9 раз меньше, чем оклады краевых чиновников. Так может быть, там чиновникам сократить оклады?
Ну, я здесь так скажу, ну, как бы это такой модный тренд, да, чиновникам, конечно, сокращать оклады, наверное, тоже не надо, потому что, если мы говорим о большинстве чиновников, которые являются рабочими лошадками, то их оклады, скажу вам честно, ну, невелики.
Я говорю про руководство краевого, да.
Руководство,
да.
Понятно, но у нас же, вот вспомним, давайте, топ-10 главных врачей Москвы по доходам этого года, если вы вот навскидку помните, я просматривал, 33 миллиона в год, прошлый год там у некоторых 55 миллионов в год, там 15-20 миллионов в год, то вот вам даже не чиновники, а управленцы, они не чиновники, они просто управляют здравоохранением. И возьмем обычного рядового врача, не обязательно реаниматолога. Кстати говоря, анестезиологи, реаниматологи – это отдельная проблема, это тема самостоятельного разговора, очень остро стоит сегодня, и никто не хочет ее, ну, тоже, так скажем, не поднимает, к сожалению, а она стоит очень остро. Поэтому в целом повышение окладов, потому что они либо мизерные, либо они, ну, скажем так, то, что произошло с повышением неким, да, условно, цен, но они за счет повышения нагрузки, То есть то, что раньше делал человек, условно, когда-то была ставка, там единая тарифная сетка, сегодня человек, чтобы так, ну, более-менее получать достойно, он работает, ну, на полторы или фактически на, как раньше бы мы сказали, на две ставки.
Да.
После введения эффективного контракта. Вот и все. То есть можно ли обеспечить качество, как долго может человек работать в таких условиях, да, понятно, что есть некие ориентиры, некоторые опять тоже показатели, они посчитаны, в общем-то, специалистами, после которых человек, ну, не может эффективно, качественно, без ошибок, да, выполнять работу, тем более ответственную работу. Вот все, что происходит.
И последняя информация. Вы сказали про анестезиологов. Тоже в Хабаровском крае, у меня просто все выписано. Средний оклад анестезиолога 22 тысячи рублей. У каждого третьего из них кредит, а каждый четвертый – единственный кормилец в семье.
Да, ничего, к сожалению, да, удивительного нет. И это даже с учетом, что это Хабаровский край. Для Хабаровска это низкое, но если брать некоторые другие регионы, то среднее будет еще ниже.
Ну да.
Зарплата. Да, еще ниже. Поэтому где-то порядка 15-17 реально, если там брать. Ну что происходит, когда для отчета берут показатели некоторые чиновники, а он уже не на ставку, как было раньше, а он по эффективному контракту, либо условно как бы на полставки работает, понимаете? И вроде как хорошо, а работает он не на полставки, а на целую, а может и на полторы. И так далее. Вот отсюда и, так сказать, следствие. И поэтому еще плюс добавляет, что нерешенность организационных финансовых проблем, она ведет к чему? К повышению конфликтности в этой сфере. И если раньше просто была условно низкая там зарплата, но человек спокойно работал, да, скажем, зарплата низкая, но человек спокойно приходит, работает, то сегодня интенсификация труда, с одной стороны, и конфликтность выросли. С другой стороны, то есть таким образом нагрузки существенно возрастают на человека, а результат, он, естественно, фактически, ну, если мы говорим о финансовом обеспечении, стоит на месте. Но тут еще не только финансовое обеспечение, а еще и социальные, натуральные, там иные льготы, которые у медицинских работников или у отдельных категорий были, но фактически они постепенно тоже условно были монетизированы, либо ряд был просто отменен.
Спасибо большое. Александр Мохов с нами на связи был, профессор университета имени Кутафина, что, собственно, МГУА, эксперт по вопросам медицинского права. Ну, так вот плавно мы с курения перешли на реальные проблемы для Минздрава.
Ну, это естественно. 728-7703. Артур, здравствуйте.
Здрасте. Извините, пожалуйста, очень приятно слышать то, что предпринимает, какие меры Минздрав. Но у меня совсем другая история.
Да, давайте.
О бесчеловечественном отношении ко мне. Ну, дело в том, что я работал в одной фирме водителем грузовика. И 1 марта этого года от нашей фирмы я вез груз в другую фирму. И во время выгрузки в закрытом складе мне со спины ударила автокара, электрокара авто. И я попал под кару. И кара проехала на мою правую ногу. Были открытые переломы, кровотечение, а я лежал без помощи, без ничего. Только после нескольких моих просьб мне кто-то из рабочих склада дал обычную проволоку, чем я сам себе ставил в зуб.
Так.
Скорый очень поздно пришел, мне отвезли в больницу, а там врач даже еще нормально, не осмотрев ни на мои раны, на мне, сразу решил, что, а что делать? Ампутировать и все. По-другому никак. У тебя, ну, другое.
Так, и что?
И вот я, когда следующий день пришел в себя, уже видел, что у меня ампутировали ноги. Ногу правую, выше колени. И уже прошло 6 месяцев. Я остался одним с моими всеми этими проблемами.
Даже вы как-то прям ошарашили такой историей. Ну,
а ногу никто не пытался спасти?
Никто не подошел, ничем не хочет помогать. Ну, это самое. Я лежу, сижу на чужом диване, мне переутили, мне нечего там. Не работаю, без работы я осталась, никто не берет на работу. Работодатель свиляет на то, что это самое. Где случилось, они должны за все это отвечать. Они там говорят, ну, ты наш работник, твой работодатель должен. Ну, просто у меня безвыходная ситуация. Я не знаю, что делать, как поступить.
А вы знаете, Артур, вот сейчас с нами на связь выйдет эксперт. Может быть, он вам сейчас подскажет. Вы не выключайтесь, да?
Ну да, с Олегом Борисовичем Бабичем сейчас поговорим.
Спасибо вам, Артур. Оставайтесь с нами, послушайте. Может быть, вам Олег Борисович Бабич, кто это, напомним? Что-то скажет.
Заместитель председателя Федерации профсоюзов России, секретарь Объединения рабочих профсоюзов защиты труда, член Совета Ассоциации юристов за трудовые права.
В аварии человек лишился ноги, никто не хочет платить. Здравствуйте, Олег Борисович.
Олег Борисович, здрасте.
Да, добрый день. Ну, я часть истории слышал. Могу посоветовать и уверен, что поможет. Артур должен обратиться с заявлением в произвольном виде, описать ситуацию в Государственную инспекцию труда, которая обязана создать специальную комиссию по расследованию этого несчастного случая. В эту комиссию, в том числе с привлечением как его работодателя, так и тех на объекте, и тех, того работодателя, на объекте которого он работал, то есть там должны войти и те, и провести расследование этого несчастного случая и определить степень виновности одного работодателя, второго работодателя, и, соответственно, предъявить к одному и к второму в процентном отношении, кто сколько будет ему выплачивать. То есть, на самом деле, это не такая сложная ситуация. Вот его просто дурят одни и другие. А нужно просто написать заявление.
Значит, он идет, пишет заявление.
Ту самую пресловутую трудовую инспекцию.
Отказаться принять это заявление они не могут, да?
Конечно, не могут. Я думаю, что вообще по таким случаям, ну, по крайней мере, по моей практике, инспекция реагирует достаточно жестко.
Ну, слава богу, что если что-то получится,
нас слышит. Да, ну и, наверное, можете написать нам на законе, эту историю описать. Еще обратимся к юристам, которые консультируют у нас на сайте.
Да, я думал, что Артур, он получил свой там совет. Если что-то еще будет, еще нам звоните, а теперь вопрос.
Да, Олег Борисович, ну, собственно, предложение, программу целую подробную Минздрава, укрепление здоровья работающих обсуждаем. Собственно, эти самые предложения, они дискриминацией по трудовому праву не являются ли? Поощрять тех, кто не курит, штрафовать тех, кто курит. И вообще работодатель, он может как-то оценивать личные привычки вместо профессиональных навыков, знаний?
Ну, вообще в трудовом законодательстве определено, что такое заработная плата работника. И, конечно, никакие личные привычки никаким образом на заработную плату влиять не могут. Это первое. Второе. Такое понятие, как штраф, вообще в трудовом законодательстве запрещено. Поэтому ни о каких штрафах курящих работников быть речи идти не может. Другой вопрос, что, конечно, работодатель может так или иначе регулировать вопросы там, курения на рабочих местах, отслеживать дисциплину труда и не допускать, чтобы его работники там, каждые 5 минут бегали курить. Безусловно, это в его силах, и работодатель, который заботится о производительности труда на рабочих местах, этим занимается. Тому, кому все равно, ну, тут уж, как говорится, с них и взятки гладкие. Каким-то образом поощрять за некурение, ну, и за здоровый образ жизни, я полагаю, что работодатель может в той или иной степени, это его право, безусловно, каким образом он это будет делать, ну, я не берусь рекомендовать ему, там, это могут быть разные варианты. Но вообще вот саму программу я когда посмотрел, какие-то странные вот смесь благих пожеланий, каких-то не очень законных моментов, вот о которых мы уже говорили, вот, а все остальные вещи, что вот надо устраивать там спортивные часы, там какие-то зарядки и так далее, ну это все вот какие-то просто благие пожелания, которые, ну вот, ну, когда ничего не сделать не можешь, ну, вот остается, наверное, вот писать подобные документы.
В общем, не хочу никого обидеть. Правильно ли я понял, что разработчиков документа можно назвать как минимум в юридическом плане некомпетентными людьми?
Ну, может быть, ну, возможно. Возможно и так. И так назвать, конечно. Но, ну, просто странновато, да, это вот выглядит. Полагаю, что прежде чем подобные документы выпускать, как минимум Минздраву нужно было бы отправить эту программу в Министерство труда и в Роструд для того, чтобы те, как будучи компетентными в вопросах трудовых отношений, могли бы оценить законность тех или иных предложений и, так сказать, скорректировать это. Вот. Ну, видимо, Минздрав как-то посчитал для себя и это не очень нужным, вот, и выдал на публику вот подобную программу.
Понятно. Спасибо большое.
Спасибо. Напомню, кто с нами выходил на связь.
Заместитель председателя Федерации профсоюзов России Олег Бабич с нами был на связи.
Я напомню, что это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру. Артем, кто к тому сейчас подключился, о чем мы говорим, собственно говоря, почему и какой вопрос для наших слушателей?
Так, обсуждаем представленную недавно широкой общественности программу Минздрава под громким названием «Укрепление здоровья работающих», тесты на алкоголь на рабочих местах, штрафы за перекуры, поощрение для некурящих, повышение физической активности, замена курилок на спортивные комнаты с тарелками, с яблоками. А вот такой серьезный документ, тут еще такие громкие заголовки, как «Управление стрессом», «Здоровое питание», «Кружки благополучия». Вот с таким серьезным документом вышел Минздрав. Ну, потихонечку вопрос слушателям можно уже, я думаю, переформулировать. Какие реальные проблемы для Минздрава вы бы сегодня назвали? На фоне этого серьезного документа.
Сейчас еще думают, где бы поставить в помещении тарелку с яблоками? Четвертое там совещание сейчас уже проходит, наверное. Давайте я напомню, что это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру. Да, кстати, Артуру, нашему слушателю, давайте скажем, что можно написать там на законе, если он обратился, как его там просьба на...
Да, законе.ру, раздел форум, ну или вообще просто письмо написать.
Расскажите, как вы написали, как решается ваша проблема. 728-7703, код 8495, с нами на связь выходит очередной эксперт.
Да, мы от точки зрения работников к точке зрения работодателей переходим. Юрий Савелов с нами на связи, член Российского союза товаропроизводителей, то есть работодателей, член Президиума Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». Юрий Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер, добрый вечер.
Ну что ж, как работодатели относятся к серьезным предложениям Минздрава? Получается, расходы-то на укрепление здоровья работающих возложены на работодателей по этой большой серьезной программе?
Да, программа действительно очень серьезная. Насколько, как всегда, она будет очень эффективна. Ну, такие программы нужны, оздоровление нации нужны. Премьер вчера сказал о том, что мы увеличиваем бюджет в следующем году, да, почти в 3 раза на социальные расходы. Вот. Это небольшой камушек, кирпичик в стене для оздоровления нации. Но как это будет работать, понимаете, кабинеты, где они нужны, ну, допустим, если брать кабинеты, да, где они нужны, на каких предприятиях, где повышенный травматизм, они есть уже, понимаете, оказание первой помощи пострадавшим. А вот у нас в офисе работает почти 200 человек, понимаете, у нас кроме аптечки нет ничего. И мы, вернее, используем ее раз там 2-3 месяца, там лежат таблетки от головы, я не знаю, йод, бинт, ну, так редко используется, хотя даже у нас выделяются деньги на нее каждый месяц, имейте заложено там, не знаю, 10 тысяч рублей, по-моему, чтобы обновлять это лекарство. Мы их не используем. Вот, и зачем нам кабинет, допустим, этот? Не очень понятно.
Не нужна вам комната, где можно выйти, там турничок поприседать, яблочки там лежат?
Хорошо, перекусить. Интересный турничок, да. Дело в том, что, ну, знаете, инициатива плохая. Ну, поставлю я даже не турничок, допустим, а вот дорожки, да, по которым можно ходить, чтобы человек... Ну, несложно, ну, будут они использовать их или нет. Вот, хотя человек, который понимает, что ходьба или там небольшая пробежка очень полезна для здоровья, на работу пусть не ездит на машине, от метро идут пешком. У нас об этом много, кстати, разговоров идет. Кто ходит от метро, допустим. У нас до метро, я вам скажу, 2,5 километра. Я вот вовсе иногда спрашиваю, кто ходит пешком? Поднимите руки. Есть такие люди, ходят пешком. Кстати, я, наверное, поставлю 2 дорожки и посмотрю, как это будет выглядеть. У меня есть место. Ну, почему бы нет? Просто возникает другой вопрос. Да, человек сколько на ней должен пройти? А если он вспотеет, допустим, что ему нужно душ теперь принимать? Или просто 5-10 минут вот просто размяться? Это другой вопрос. Ну, посмотрим, как это будет работать.
Юрий Михайлович, а вы знаете, вот ряд компаний на Западе, они некурящим сотрудникам доплачивают 3-5% к окладу. Вот считай, что они...
Ну, здесь, Вот здесь у нас, допустим, уже давно идет премия такая, но она может быть не совсем значительная. Мы в пятницу на час раньше отпускаем людей, которые не курящие.
Они пьющие, они пьющие.
Нет, такого нет, к сожалению.
Пьющие в пятницу. А одна Люба, нет такой, тоже у них там?
Да, да. Вот вы смеетесь, немножко в шутку переводите. Ведь действительно здесь есть рациональное зерно, с одной стороны. А с другой стороны, знаете, нам не хватает и курящих-то сотрудников. Мы не можем найти тех, которые нам нужны. А если вот я, допустим, еще буду резюме писать, вернее, в вакансии писать, что без вредных привычек, это еще процентов на 20-30 сократится людей, которых я готов был бы принять на работу. Это проблема была бы для меня. Я никогда же не задумывался о том, чтобы написать человеку без вредных привычек.
А вы знаете,
мы сейчас выбираем человека по профессионализму. Да.
Я не шучу, я просто вспомнил про однолюбов. Это Генри Форд, известный автомобильный магнат. Он говорил, что я предпочитаю брать на работу однолюбов, потому что они думают о работе, а не о том, за какой бы юбкой снова бегать. Ну, это какая-то логика здесь есть все-таки.
Есть логика, соглашусь вам полностью. Конечно, есть. Поэтому мы ждем не сколько курит человек, да, а какой от него КПД, коэффициент полезного действия. Он может вообще полдня курить, а выполнять работу за троих. И таких примеров очень много.
Много, да.
Да, Юрий Михайлович, ну, про КПД, собственно, программы, есть он хоть какой-то, его можно оценивать?
Что, извините?
КПД этой самой программы Минздрава.
Нет, а КПД – коэффициент полезного действия. Ведь пойми, предприниматель, работодатель, он готов вкладывать деньги во что угодно. Угу. Я имею в виду выздоровление сотрудников, пожалуйста, но главное, чтобы от этого была конкретная польза. Ведь все предприниматели работают на прибыль.
Да.
Понимаете, если завтра я вложу 2 миллиона рублей, куплю эти дорожки, какой-то турник поставлю, кабинет открою, и у меня производительность работы увеличится на 5-7%. Да не вопрос, завтра это все сделаю, вложу денег столько, сколько надо.
Понятно.
Будет ли от этого эффект? Ведь эффект считается от прибыли. Значит, сразу все заработают, все будут больше уделять времени работе, и пойдет эффективная работа. Как это определить?
Ну да, да, понятно.
Мы это разделить, если государство и на предпринимателей, понимаете, готовы вкладывать, пожалуйста, выздоровление нации, хорошая программа, нужно двигать ее, да, но какие деньги я готов вкладывать в это? И какая отдача от этого будет? Просто оздоровление нации, просто как представитель, как говорится, своего народа, патриот. Да, один вопрос. Или от этого я получу конкретную прибыль, что люди будут лучше работать, да, и что от этого будет, значит, больше прибыли предприятию. Ну, вот видите, какие-то такие вещи.
Спасибо большое, спасибо.
Спасибо. Юрий Савелов с нами на связи был, член Российского союза товаропроизводителей, член президиума Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».
728-7703. Галина Ивановна выходит на связь. Галина Ивановна, здравствуйте.
Здравствуйте. Будьте добры. Я пенсионер, инвалид первой группы по зрению. Я не понимаю, чем там занимается Министерство здравоохранения. Я получала до 16 года очки за льготные. У меня первая группа по зрению. Я отработала 43 года. Во вредном производстве 10 лет. И вот теперь мне очки Министерство здравоохранения сказало, если хочешь получить очки, переходи на вторую группу. Я что, ненормальная, что буду переходить? Я с трудом, мне дали с трудом первую группу, я еле хожу с тростью с белой. И мне отказывает в очках бесплатных.
А и говорят,
что... Просто я 43 года отработала и 10 лет во вредном производстве. То есть... И чем это занимается министерство? Где логика у Министерства здравоохранения?
Галина Ивановна, я просто хочу понять, что если у вас первая группа инвалидности, вам бесплатные очки не полагаются. А тем, у кого вторая группа инвалидности, полагаются.
Вот так они мне объясняют. А если хотите бесплатно, перейдите на вторую группу.
Ну, что я здесь могу сказать?
Где тут логика-то у Министерства здравоохранения? Они чем думают от Министерства здравоохранения?
Ну, вот официально, публично напоминаем им, о чем надо думать вместо громких программ о здоровье работающих.
Не, ну, в принципе, что делать Галине в такой ситуации? Кстати говоря, если вы получили это, если вам устно это сказали, то не факт, что это так и есть. Потребуйте от них письменного ответа, на самом деле.
Ну, надо письма писать, да, действительно.
И жалуйтесь вышестоящую инстанцию, потому что какая-то странная такая ситуация. Так, Артем, сейчас мы уйдем на рекламу. У нас будет довольно большая реклама, как я понимаю. На 4 минуты. Вот сейчас будет на 4 минуты, а потом мы вернемся и продолжим. 728-7703, код 8495. Уходим на рекламу.
8 сентября. Выборы в Московскую городскую думу.
Здравствуйте, избиратели. Меня зовут Захаров Дмитрий. С чем у вас ассоциируется депутат? Это, скорее всего, серьезный дядька в костюме, который где-то там сидит и бесконечно от вас далек. Давайте к нему присмотримся. Его костюм, скорее всего, прямиком из Италии. Его часы стоят прямо как ваш автомобиль. Его автомобиль стоит прямо как ваша квартира. Я же приезжаю в Некрасовку на метро. Еще 30 лет назад мы жили в стране, которая была создана людьми для людей. Сейчас же государство превратилось в капиталистического монстра, которому плевать на людей. Я, например, участвовал во многих гуманитарных операциях в Чечне, Сирии и Донбассе. Возникает вопрос, какой вам нужен депутат? Депутат, который вот этот самый в костюме, у которого дети учатся в Англии и которому плевать на ваших детей? Или депутат, который готов рисковать жизнью для спасения чужих детей? До встречи на избирательных участках 8 сентября. С пролетарским приветом, Захаров Дмитрий.
Я Букреев Виктор Васильевич, кандидат в депутаты Мосгордумы 7-го созыва по 20-му избирательному округу. Партия ЛДПР очень много внимания уделяет старшему поколению. Это записано в нашей программе. А в частности, в статье 17 Федерального закона 181 о социальной защите инвалидов предусмотрено право бесплатно о первоочередном выделении земельных участков инвалидам. Эта программа выполнялась с 1995 года по 2013. В 2013 году, в феврале месяце, постановлением правительства города Москвы, эта норма была упразднена. Все москвичи когда-либо пользовались медицинскими услугами на платной основе. Всем москвичам абсолютно положен налоговый вычет, за исключением инвалидов и неработающих пенсионеров. Партия ЛДПР всегда защищала старшее поколение и малоимущих. И будет это делать. Голосуйте за ЛДПР. Спасибо.
Здравствуйте, меня зовут Евгений Ступин. За последние 5 лет чиновники благоустроили много улиц в Москве. Но мусорные запахи продолжают травить меня, моих близких и других местных жителей в Новокосино, Кожухово, Некрасовке, Вишняках и Жулебино. А как вы считаете, лучше установить новые бордюры или закрыть мусоросжигательный завод номер 4? Москва очень богатый город и может себе позволить решить экологические проблемы. Мы решим все наши вопросы вместе.
Власть не хочет, чтобы вы приходили на выборы. Они уже решили, что бесконечное благоустройство важнее, чем качественное образование наших детей, здоровье родителей и уважение к вам. Мы должны помочь медикам, которые, получая мизерные зарплаты, вынуждены уходить в платную медицину. Мы должны помочь дольщикам, которые, отдав последние деньги, остались без жилья. КПРФ. Партия, которая защитит людей.
Москва – самый красивый город мира, шагнувший в 21 век. Но за МКАДом есть другая Москва. Вместо чистых прудов здесь люберецкие очистные сооружения. Вместо красивой архитектуры – труба мусоросжигательного завода. Вместо зеленых бульваров – заброшенный Салтыковский лесопарк. Я, Максим Шингаркин, утверждаю, что нет москвичей второго сорта. Восток Москвы не должен быть диоксиновым гетто. Мусоросжигательный завод необходимо закрыть. В Москве должен быть организован раздельный сбор мусора. Всем жителям Москвы нужен чистый воздух и право выбирать. 8 сентября приходите на выборы и проголосуйте за экологию, за здоровье, за будущее. И дышите свободно.
Радио Москвы. Радиоканал «Радио Москвы». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS-77-56-547 от 26 декабря 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Москвы» выходит при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Ну, давайте, уважаемые слушатели, я как ведущий продолжу немножко эту тему. Вот 8 сентября, на самом деле, дети, голосуйте, выбирайте, не будьте просто равнодушными, поскольку хочу сказать, что муниципальные депутаты могут многое. Многое могут, и от вашего голоса зависит тоже многое. Я правильно говорю, Артем?
Ну,
чтобы потом не жаловаться, если вы не хотели не голосовать, то пеняйте на себя тогда, на самом деле.
Можно так по-честному-то сказать, это не... Не самые распространенные выборы, на которые хоть какой-то выбор-то есть.
728-7703, код 8495. Это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру. Артем, ну что, значит, тарелка с яблоками у вас на работе когда появится? Скажите мне. Вот.
Ну, вот теперь уже задумаюсь, конечно. Уже даже без яблок-то какая работа?
Яблок много в Подмосковье, так что ставьте и оздоравливайтесь. Так, с нами на связи входит последний на сегодня эксперт. У нас остается 6 минут до конца эфира, но успеем.
Да, Нурида Ибрагимова с нами на связи, руководитель департамента контроля качества Национальной юридической службы АМУЛЕКС. Нурида Гамиятовна, здравствуйте. Здравствуйте.
Добрый день.
Да, ну вот мы сегодня пришли к выводу, что вряд ли разработчики программы Минздрава читали Конституцию и Трудовой кодекс. Давайте все-таки поможем, напомним им, что у нас говорит сегодня Трудовой кодекс о правилах перекуров, о времени отдыха сотрудников и о тех самых штрафах, которыми mm-hmm. разработчики программы предлагают наказывать курящих.
Ну, давайте начнем с того, что Трудовой кодекс у нас штрафы не предусматривает вовсе. В качестве дисциплинарного взыскания у нас Трудовой кодекс предусматривает только замечание, выговор, ну и увольнение, да, в случае, если уж там совсем все плохо. Что касается штрафов, они у нас давно исключены, и я не думаю, что будут какие-то изменения, и соответствующая программа, которую предлагает Минздрав, она не пройдет, на мой взгляд, даже на первом чтении, да, если уж как законопроект его решат все-таки внести, да, потому что данный проект для того, чтобы его применять, должен закрепиться законом, как в каком-то законопроекте. Думаю, что этот законопроект просто не пройдет. Тем более, что Минтруд у нас уже высказался по этой программе и однозначно сказал, что такая программа не совпадает с нормами Трудового кодекса точно.
Ну, ошиблись, бывает. А вот в вашей практике случаи притеснения или там увольнения работников из-за курения бывали? И что вообще делать, если как себя вести сотруднику, если такое происходит?
Ну, скажем так, притеснениями это скорее не назвать, а вынуждение там отводить определенный промежуток времени для курения – это да. Ну, то есть совсем сказать, что люди прям вот в принудительном порядке заставляют бросить курить, нет, такого не встречала я еще, но их ужимают по времени, то есть там предоставляют определенное количество времени, да, там, например, обеденный перерыв или там утром, вечером, в зависимости от организации, да, насколько она лояльна к своим сотрудникам, ну и, соответственно, увольнений не встречала вовсе. Ну, скажем так, сотрудник ценен не своими привычками или там какими-то характером, да, а своими все-таки профессиональными знаниями. И, соответственно, оплата труда у него происходит за его все-таки профессиональные знания.
Не, ну, вы знаете, вот я читаю, что если на Западе человек идет устраиваться на вакансию, он обязательно там заполняет курящий и не курящий. То есть не курящий, это дает там что-то 10-20 баллов плюс.
Да, я с вами согласна.
Да.
Если вообще посмотреть эту программу, которую разрабатывают, там в качестве примеров берутся американские и европейские стандарты. Да? У них действительно в Европе и в Америке есть такие стандарты, потому что они стараются за здоровье нации все-таки, скажем так, усиленно бороться, но приведет ли это к желаемым результатам, не ясно. Мы уже давно понимаем, что те технологии и методы, которые работают в Европе и в Штатах, не всегда и в большинстве случаев не срабатывают в России. Поэтому применять на России то, что работает там, ну, не всегда правильно.
Ну, а если все-таки благое намерение у работодателя есть повысить, так сказать, качество здоровья своих сотрудников?
Сейчас работодатели не лишены нашим законодательством возможности стимулировать действительно своих сотрудников на то, чтобы они бросили курение. И сейчас даже есть организации, которые действительно стараются, выделяют какие-то фитнес-программы, да, для тех, кто хочет оздоровить свое здоровье, да, и иногда выделяют соответствующие заменители, да, там предлагают, оснащают офис какими-то здоровыми снеками, ну, вроде сушеных яблок, да, тех же самых, да, но это скорее так, у работодателя есть такая возможность, и на данный момент тоже, то есть никто не ограничен в этом.
Спасибо. Спасибо большое. Нурида Ибрагимова была с нами на связи, руководитель департамента контроля качества Национальной юридической службы АМУЛЕКС.
А полторы минуты, Артем, до конца передачи. Ну что, будем надеяться, что эта инициатива составлена такие, знаете, это я называю все благоглупости, вот такие, в принципе, такие.
Ну, я конце хотел бы процитировать члена Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженному тренеру России, между прочим, Дмитрию Свищеву. Он предложил Минздраву опробовать на сотрудниках своих учреждений эти самые рекомендации касательно питания, штрафов за перекуры, тестирования на алкоголь. Собственно, цитирую, в системе здравоохранения работают сотни тысяч, а то и миллионы человек. Вот пусть Минздрав на своем примере покажут, как работают все его предложения. Тем более, что внутри ведомства возможно все это сделать очень быстро, простым распоряжением министра. Welcome, как говорится.
Вперед. Ну а что, а будем надеяться, что вот эта инициатива, в принципе, на государственном уровне не пройдет, да? Потому что как бы зарубит ее.
Очевидно, что тут и надеяться-то не надо, потому что те, кто ее разрабатывал, для начала надо их, наверное, отправить учиться в какой-то юридический университет, может быть.
Ну, а в завершение все-таки скажем, что яблоки – это вещь полезная и нужная, кушайте, и будьте здоровы, да?
Да, но самые актуальные предложения того, о чем действительно нужно думать Минздраву, конечно, войдут в наш ежемесячный отчет Минюсту России, поскольку мы все это обсуждали, как всегда, в рамках мониторинга правоприменения. Спасибо всем.
Спасибо всем. Все, надеемся, что ровно через 7 дней в этом же составе мы будем в студии прямого эфира, тоже будем говорить на какую-нибудь важную и актуальную тему. Надеюсь, что вы будете с нами. Всем хорошего-хорошего теплого
всего
вечера.
Доброго.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.